«Почти готово, Пайкс».
Пайкс оторвал взгляд от стола.
«Да, сэр». «Отличная работа».
«Даром хлеб не едим, мистер Стендаль», — тихо ответил Пайкс. Приподняв упругое веко робота, он вставил стеклянное глазное яблоко и ловко прикрепил к нему каучуковые мышцы.
«Так, вылитый мистер Гарретт».
«А что мне с ним делать, сэр?»
Пайк с кивком головы указал на каменную плиту, где лежал настоящий мертвый Гарретт.
«Лучше всего сжечь, Пайкс. На что нам два мистера Гарретта, верно?»
Пайкс подтащил Гарретта к кирпичному мусоросжигателю.
«Всего хорошего!»
Он втолкнул мистера Гарретта внутрь и захлопнул дверку. Стендаль обратился к роботу Гарретту.
«Вам ясно ваше задание, Гарретт?»
«Да, сэр», —
робот приподнялся и сел. «Я должен вернуться в управление нравственного климата, представить дополнительный доклад, оттянуть операцию самое малое на 48 часов, сказать, что мне нужно провести более обстоятельное расследование».
«Правильно, Гарретт. Желаю успеха».
Робот поспешно прошел к ракете Гарретта, поднялся в нее и улетел. Стендаль повернулся.
«Ну, Пайкс, теперь разошлем оставшиеся приглашения на сегодняшний вечер. Полагаю, будет весело, как вы думаете?»
«Учитывая, что мы ждали 20 лет, даже очень весело».
Они подмигнули друг другу. Ровно 7. Стендаль взглянул на часы. Теперь уж недолго. Он сидел в кресле и вертел в руке рюмку с хересом. Над ним, меж дубовых балок, попискивали, сверкая глазками, летучие мыши, тонкие медные скелетики, обтянутые резиновой плотью. Он поднял рюмку, приветствуя их.
«За наш успех!»
Откинулся назад, сомкнул веки и мысленно проверил все сначала. Уж отведет он душу на старости лет. Отомстит этому антисептическому правительству за расправу с литературой, за костры. Годами копился гнев, копилась ненависть, и в оцепенелой душе исподволь медленно зрел замысел. Так было до того дня, 3 года назад, когда он встретил Пайкса. Именно Пайкса. Пайкса, ожесточенная душа которого была как обугленный черный колодец, наполненный едкой кислотой. Кто такой Пайкс? Величайший из них всех, только и всего. Пайкс — человек с тысячами личин, фурия, дым, голубой туман, седой дождь, летучая мышь, горгона, чудовище. Вот кто Пайкс.
«Лучше, чем Лон Ченни, патриарх?» — спросил себя Стендаль.
Ченни, которого он смотрел в древних фильмах, много вечеров подряд смотрел.
«Да, лучше, чем Ченни. Лучше того другого старинного актера, как его, Карлов, кажется. Гораздо лучше. А Люгаси — никакого сравнения. Пайкс — единственный, неподражаемый. И что же? Его ограбили, отняли право на выдумку и некуда податься, не перед кем лицедействовать. Запретили играть даже перед зеркалом для самого себя.
Бедняга Пайкс. Невероятный, обезоруженный Пайкс. Что ты чувствовал в тот вечер, когда они конфисковали твои фильмы? Вырывали, вытягивали, подобно внутренностям, кольца пленки из кинокамеры, из твоего чрева. Хватали, комкали, бросали в печь, сжигали. Было ли это так же больно, как потерять, ничего не получив взамен 50 000 книг? Да, да. Стендаль почувствовал, как руки его холодеют от каменной ярости. И вот однажды, что может быть естественнее, они встретились и заговорили. И разговоры их растянулись на бесчетные ночи. Как не было счета и чашкам кофе. И из потока слов и горького настоя родился дом Эшера. гулкий звон церковного колокола. Начался съезд гостей. Улыбаясь, он пошел встретить их. Роботы ждали. Взрослые без воспоминаний детства. Ждали роботы в зеленых шелках цвета лесных озер, в шелках цвета лягушки и папоротника. Ждали роботы с желтыми волосами цвета песка и солнца. Роботы лежали, смазанные с трубчатыми костями из бронзы в желатине, в гробах для неживых и немертвых, в дощатых ящиках. Маятники ждали, когда их толкнут. Стоял запах смазки и латунной стружки. Стояла гробовая тишина. Роботы обоего пола, но бесполые. С лицами небезликие, заимствовавшие у человека все, кроме человечности, роботы смотрели в упор на прошитые гвоздями крышки ящиков с надписью «Франкоборт», пребывая в небытии, которого смертью не назовешь, потому что ему не предшествовала жизнь. Но вот громко взвизгнули гвозди, одна за другой поднимаются крышки, по ящикам мечутся тени, стиснутая рукой масленка брызжет машинным маслом, тихонько затикал один механизм, пущенный в ход, еще один, еще... И вот уже застрекотало все кругом, как в огромном часовом магазине. Каменные глаза раздвинули резиновые веки. Затрепетали ноздри. Встали на ноги роботы, покрытые обезьяньей шерстью и мехом белого кролика. Близнецы Твидлдам и Твидлди, телячья голова, Соня, бледные утопленники, соль и зыбкие водоросли вместо плоти, посиневшие висельники с закатившимися глазами цвета устриц, создание из льда и сверкающие мишуры, глиняные карлики и коричневые эльфы, тик-так, страшила, Санта-Клаус в облаке искусственной метели, синяя борода, бакенбарды, словно пламя ацетиленовой горелки, поплыли клубы серного дыма с языками зеленого огня, и будто изваяны из глыбы чешуйчатого змеевика, дракон с пылающей жаровней в брюхе протиснулся через дверь. Вой, стук, рев, тишина, рывок, поворот. Тысячи крышек снова захлопнулись. Часовой магазин двинулся на дом Эшера. Ночь колдовства началась. На усадьбу повеяло теплом. Прожигая небо, превращая осень в весну, прибывали ракеты гостей. Из ракет выходили мужчины в вечерних костюмах. За ними следовали женщины с замысловатейшими прическами. «Вот он какой, Эшер! А где же дверь?» И тут появился Стендаль. Женщины смеялись и болтали. Мистер Стендаль поднял руку, прося тишины. Потом повернулся, обратил взгляд к окну высоко в стене замка и крикнул:
«Рапунцель, Рапунцель, проснись! Спусти свои косоньки вниз!»
Прекрасная девушка выглянула в окно навстречу ночному ветерку и спустила вниз золотые косы. И косы, сплетаясь, развиваясь, стали лестницей, по которой смеющиеся гости могли подняться в дом. Самые видные социологи, самые проницательные психологи, самые что ни на есть выдающиеся политики, бактериологи, психоневрологи. Вот они, все тут, между серых стен.
«Добро пожаловать!»
«Мистер Трайон, мистер Оуэн, мистер Данн, мистер Лэнг, мистер Стефенс, мистер Флетчер и еще две дюжины знаменитостей».
«Входите, входите!»
«Мисс Гибс, мисс Поуп, мисс Черчилль, мисс Блант, мисс Драмонд и еще два десятка блестящих женщин. Все без исключения видные, виднейшие лица, члены общества борьбы с фантазиями, поборники запрета старых праздников, всех святых и Гая Фокса, убийцы летучих мышей, истребители книг, факельщики, все без исключения добропорядочные, незапятнанные граждане,
которые предоставили людям попроще, погрубее, первыми прилететь на Марс, похоронить марсиан, очистить от заразы поселения, построить города, отремонтировать дороги и вообще устранить всякие непорядки. А уж потом, когда прочно утвердилась безопасность, эти душители радости, эти субъекты с формалином вместо крови и с глазами цвета йодной настойки явились насаждать свой нравственный климат и милостиво наделять всех добродетелями. И все они — его друзья. Да-да, в прошлом году на Земле он не назойливо, осторожно с каждым из них познакомился, каждому выказал свое расположение.
«Добро пожаловать в безбрежные покои смерти!» — крикнул он.
«Послушайте, Стендаль, что все это значит?»
«Увидите! Всем раздеться! Вон там есть кабины! Наденьте костюмы, которые там приготовлены! Мужчины в эту сторону, женщины в ту!»
Гости стояли в некотором замешательстве. «Не знаю, прилично ли нам оставаться, — сказала мисс Поуп. — Не нравится мне здесь, это похоже на кощунство».
«Чепуха! Костюмированный бал!»
«Боюсь, это все противозаконно», — мистер Стефенс настороженно шмыгал носом.
«Полно!» — рассмеялся Стендаль. «Повеселитесь хоть раз! Завтра тут будут одни развалины! По кабинам!»
Дом сверкал жизнью и красками. Шуты звенели бубенчиками, белые мыши танцевали миниатюрную кадриль под музыку карликов, которые щекотали крохотные скрипки крошечными смычками, флажки трепетали под закоптелыми балками, и стаи летучих мышей кружили у разверстых пастей горгулей, извергавших холодное хмельное пенное вино. Через все семь залов костюмированного бала бежал ручеек. Гости приложились к нему и обнаружили, что это херес. Гости высыпали из кабин, сбросив годы с плеч, скрывшись под маскарадными домино, и уже то, что они надели маски, лишало их права осуждать фантазии и ужасы. Кружились смеющиеся женщины в красных одеждах, мужчины увивались за ними, по стенам скользили тени, отброшенные неведомо кем, тут и там висели зеркала, в которых ничто не отражалось.
«Да, мы все упыри!» — рассмеялся мистер Флетчер. «Мертвецы!»
Семь залов, каждый иного цвета. Один голубой, один пурпурный, один зеленый, один оранжевый, еще один белый, шестой фиолетовый, седьмой затянут черным бархатом. В черном зале эбеновые куранты гулко отбивали часы. Из зала в зал между фантастическими роботами, между сонями и сумасшедшими шляпниками, троллями и великанами, черными котами и белыми королевами носились опьяневшие гости, и под их пляшущими ногами пол пульсировал тяжко и глухо, точно сокрытое под ним сердце не могло сдержать своего волнения.
«Мистер Стендаль!»
Шепотом.
«Мистер Стендаль!»
Рядом с ним стояло чудовище в маске смерти. Это был Пайкс.
«Нам нужно поговорить наедине. В чем дело?»
«Вот». Пайкс протянул ему костлявую руку. В ней была горсть оплавленных почерневших колесиков, гайки, винты, болты. Стендаль долго смотрел на них. Затем увлек Пайкса в коридор.
«Гаррет?»
— спросил он шепотом. Пайкс кивнул.
«Он прислал робота вместо себя. Я нашел это только что, когда чистил мусоросжигатель».
Оба глядели на зловещие винты.
«Это значит, что в любой момент может нагрянуть полиция», — сказал Пайкс. «Наши планы рухнут».
«Это еще неизвестно», — Стендаль взглянул на кружащихся желтых, синих, оранжевых людей. Музыка волнами неслась сквозь туманные просторы залов.
Я должен был догадаться, что Гаррет не настолько глуп, чтобы явиться лично. Но погодите-ка.
Что случилось?
Ничего, ничего серьезного. Гаррет прислал к нам робота. Но ведь мы ответили тем же. Если он не будет очень уж приглядываться, то просто не заметит подмены.
Конечно.
В следующий раз он явится сам. Теперь он уверен, что ему ничто не грозит. Ждите его с минуты на минуту собственной персоной. Еще вина, Пайкс!
Зазвонил большой колокол.
Бьюсь об заклад, это он. Идите впустите мистера Гаррета.
Рапунцель спустила вниз свои золотые волосы.
Мистер Стендаль?
Мистер Гаррет? Подлинный Гаррет?
Он самый.
Гаррет окинул пристальным взглядом сырые стены и кружащихся людей.
Решил лучше самому посмотреть. На роботов нельзя положиться, тем более на чужих роботов. Заодно я предусмотрительно вызвал демонтажников. Через час они прибудут, чтобы обрушить стены этого мерзостного логова. Стендаль поклонился.
«Спасибо за предупреждение», —
он сделал жест рукой.
«А пока приглашаю вас развлечься. Немного вина?»
«Нет-нет, благодарю. Что тут происходит? Где предел падения человека?»
«Убедитесь сами, мистер Гаррет!»
«Разврат!» — сказал Гаррет.
«Самый гнусный!» — подтвердил Стендаль.
Где-то завизжала женщина. Подбежала мисс Поуп, бледная как сыр.
«Что сейчас случилось? Какой ужас! На моих глазах обезьяна задушила мисс Блант и затолкала ее в дымоход!»
Они заглянули в трубу и увидели свисающие вниз длинные желтые волосы. Гаррет вскрикнул.
«Ужасно!» — причитала мисс Поуп.
Вдруг она осеклась, захлопала глазами и повернулась.
«Мисс Блант?»
«Да», — мисс Блант стояла рядом с ней.
«Но я только что видела вас в каминной трубе?»
«Нет», — рассмеялась мисс Блант. «Это был робот, моя копия. Искусная репродукция.
Но... Утрите слезы, милочка, я жива-здорова. Разрешите мне взглянуть на себя? Так вот, где я? Да, в дымоходе, как вы и сказали. Потешно, не правда ли?»
Мисс Блант удалилась, смеясь.